Давайте мы вместе с вами откроем первое послание Петра. Я хочу сегодня с вами посмотреть на один очень известный текст. Это золотой стих Библии. Я думаю, много из вас, многие знают этот стих наизусть. И вместе с тем, это текст, в котором так сильно нуждается сегодня мир, в котором мы живем. Это текст, в котором нуждаются особенно христиане. Сегодня миллионы людей в этом мире, они погружены в депрессию, они переполнены тревогой, переживаниями о настоящем, о будущем. Как вы видите, я назвал свою проповедь «Христос и наше встревоженное сердце». Не секрет, что 21 век, в котором мы с вами живем, он хвалится своей прогрессией, он хвалится своими достижениями в разных технологиях, в разных изобретениях. И казалось бы, что по определению все эти изобретения должны были уже давно сделать жизнь человека более легкой, более простой, более стабильной, более спокойной. Но вместе с тем мы видим, как чем больше и дальше идет время, тем больше и больше людей находятся в состоянии тревоги, в состоянии переживания. Сегодня самые высокие умы людей придумывают всякие разные новые изобретения, но все это не решает главную проблему души человека. Люди продолжают умирать от инфарктов. Сегодня миллионы людей, которые находятся на антидепрессантах. Медицина сегодня, психология является мультимиллиардной индустрией. И все это потому, что есть огромный спрос в этой сфере. Если бы не было спроса, то не было бы так много психологов, не было бы так много написанных книг по этой теме. Подобная, друзья, ситуация, они и для нас с вами неизбежны, для христиан, пока мы живем в этом мире. И это все очень тесно связано с грехопадением и с действием дьявола в этом мире. Вот почему Библия, друзья, нам так много говорит о людях, которые, даже будучи героями веры, даже самые выдающиеся личности Библии, в свое время они переживали проблемы вот в сфере доверия Богу. Самые выдающиеся люди в Библии очень часто не доверяли Богу, и по этой причине они делали очень глупые решения, очень неразумные. Беспокойство и взволнованное сердце, друзья, никогда не приносят пользы в данной ситуации, и я думаю, что все мы с этим согласимся. Если бы я спросил бы у вас, вот, у переживающего человека, вот помогает ли тебе днем и ночью думать о том, о чем ты думаешь, я уверен, что вы бы сказали, ну, конечно же, нет. И все мы это понимаем. Проблема только в том, что тревога, страхи, переживания – это не что-то, что можно просто выключить. Я не раз находился в тревоге, я не раз находился в переживаниях, и до сих пор я не стою здесь как эксперт, который уже на 100% научился вот абсолютно не переживать. Но я замечаю, друзья, что, конечно же, все мы понимаем, что эмоции – это что-то, что ты не можешь просто нажать кнопку и выключить. Это было бы очень легко. Беспокойство – это лишь реакция нашей души на то, что находится намного глубже в нашем сердце. И, к счастью, Библия не умалчивает об этой теме, Библия говорит об этом очень много, и Библия дает нам лекарство с вами от беспокойства. Если вы посмотрите на первое послание Петра, вы увидите, что апостол Петр посвящает этой теме в 5 главе довольно-таки немало места. Посмотрите, в 6 стихе апостол Петр призывает его читателей смириться под крепкую руку Божью. Главная идея этих слов, этого повеления в том, чтобы людям принять и довериться Божьему плану для жизни этих людей. Когда мы читаем Ветхий Завет, фраза «крепкая рука Божья» обычно связана с тем действием Бога, когда человек ведет человека, или когда Бог ведет человека через какие-то жизненные трудности или жизненные события. Так вот, с 7 стиха продолжение этой темы. Эти стихи очень часто цитируются в отрыве от контекста, но сегодня мы с вами увидим, как здесь все связано именно с вопросом встревоженного сердца. Сердце, которое очень уязвимо к нападкам дьявола. Вот почему в 8 стихе, посмотрите со мной на 8 стих, Петр говорит: «Бодрствуйте, потому что противник ваш, дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить». Опять же, очень часто эти слова цитируются вне контекста, и мы их относим в общем к духовной битве, и это неплохо, но апостол Петр эти слова говорит именно в контексте переживаний, именно в контексте «все заботы ваши возложите на вашего Господа». Почему? Потому что дьявол, друзья, он очень хорошо знает, что у нас есть тенденция брать ситуацию под контроль или стараться ее взять, и он знает нашу склонность к переживаниям и беспокойству, и для этого он использует это против нас, чтобы сделать нас менее эффективными, как христианами, и отвернуть наш взор от Господа. Итак, давайте прочитаем с вами наш текст сегодня. Это первое послание Петра, 5 глава, 7 стих. Здесь записаны следующие слова. «Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас». Как я уже говорил, эти слова являются продолжением 6 стиха. У нас в синодальном переводе здесь стоит как бы отдельный глагол «возложите» или «повеление». На самом деле, если мы буквально переведем, посмотрите в английский перевод, здесь более точно переведено, Петр говорит «смиритесь под крепкую руку Божью, возложив все заботы на Него». Таким образом, друзья, Петр в этом стихе описывает то, как выглядит практический процесс смирения под крепкую руку Божью. Всякое сердце, которое переполняется переживаниями и тревогой, это сердце, которое целиком и полностью еще не смирилось под крепкую руку Божью. В какой-то сфере она еще до конца не доверяет Богу, Его руководству, и это сердце постоянно переживает о том, что Бог заведет его куда-то, куда не нужно. Итак, друзья, я хочу с вами увидеть здесь сегодня три очень важных аспекта встревоженного сердца и посмотреть на то, как с ним бороться. Самое первое, что мы видим в этом стихе, это реальность встревоженного сердца. Апостол Петр говорит, все заботы возложите на Него. Уже сам факт того, что Петр говорит «все заботы», предполагает, что заботы у каждого человека есть. Он не говорит, если у вас вдруг появятся заботы, если у вас вдруг где-то там какая-то забота заваляется. Он говорит, заботы у вас обязательно будут. И он не говорит, что у вас будет одна забота или две заботы. Он говорит, у вас будут заботы во множественном числе, и вам их все нужно научиться возлагать на Господа Иисуса Христа. Слово «забота» – очень интересное слово. Греческое это означает тревога, беспокойство, забота или переживание. В английском языке есть такое слово «anxiety», да, или «worry». Это очень хороший перевод этого слова. Нужно признать, что в русском языке слово «забота» используется по-разному, и вот почему я думаю, что некоторые люди не совсем понимают, о чем идет речь. Ну, например, в Библии есть не один стих, который говорит, что нужно заботиться, и это заботы хорошие. Например, 1 Коринфянам в 7 главе в 34 стихе написано «не замужняя жена заботится о Господнем». И об этом нужно заботиться. Филиппийцам 2 глава 20 стих написано, «Ибо я не имею никого равноусердного, кто бы столь искренне заботился о вас». То есть есть хороший вид заботы, очень нужный. Но в то же самое время апостол Павел в 4 главе филиппийцам говорит, «Не заботьтесь ни о чем». И таким образом возникает вопрос, не противоречит ли Павел сам себе. Друзья, конечно же нет. Вид заботы, о которой Петр говорит и апостол Павел филиппийцам в 4 главе, где он говорит «не заботьтесь ни о чем», это не просто чувство ответственности. Тогда, когда человек заботится о том, о чем нужно заботиться, это состояние сердца, при котором человек делает то, что он должен делать, он выполняет свою ответственность за то, что он должен делать, но при этом он понимает или он не понимает, что результат от него не зависит, и он переживает об исходе результата. Наверное, я думаю, лучший пример будет тогда, когда вы подумаете о том, что вы делаете каждый день. Каждый день вы просыпаетесь утром, вы заботитесь о том, чтобы не проспать работу, чтобы кормить свою семью, чтобы платить за дом, за машину, за билы. Но проблема возникает тогда, когда, заботясь об этом, мы переполняемся тревогой, думая о том, что будет завтра. Будет ли у нас работа или нет? Будет ли у нас здоровье или нет? А хватит ли у меня завтра денег, чтобы поддерживать тот образ жизни, который я для себя уже установил, или тот уровень жизни, который я уже для себя установил, и так далее. Друзья, разница между вот этими двумя заботами заключается в том, что в первом случае вы заботитесь о том, что от вас зависит, а во втором случае вы начинаете заботиться и переживать о том, что от вас абсолютно не зависит. И вот здесь уже начинается греховный вид переживания, о котором пишет апостол Павел Филиппийцам в 4 главе и апостол Петр в 5 главе. Все переживания, всю вашу тревогу, он говорит, возложите на Него. Я думаю, многим из вас известен контекст первого послания Петра. Апостол Петр пишет людям, у которых было очень много переживаний, и у них было о чем заботиться. Это был первый век, это было правление Нерона, это было очень, очень тревожное время. Людей убивали, христиан гнали, у них семьи разделялись властями по причине гонений, у них были отняты очень много гражданских прав. Это было время очень больших гонений. И таким образом слова Петра были очень большим ободрением. Я уверен, что он пишет эти слова, и читатели, вот первые читатели этого послания, для них это был просто елей на душу. Они понимали, что у нас так много забот, у нас так много тревоги, много страхов. И оказывается, мы можем, у нас есть ресурсы, чтобы от этого избавиться. Причина, почему Писание очень много раз говорит о том, что переживание и тревожное сердце – это то, от чего нужно как можно быстрее избавляться, друзья, это потому, что встревоженное сердце не только делает нас несчастными, но оно также лишает нас плодовитости жизни. Посмотрите со мной на Матфея 13 глава, 22 стих. Матфея 13 глава, 22 стих – это притча о сеятеле, мы все ее знаем. Так вот, здесь Христос говорит, что есть греховный вид заботы. Когда человек внутри переполняется переживаниями о том, что еще не произошло или, возможно, никогда не произойдет. Кстати, вы знаете, что большинство, наверное, 95% того, о чем мы переживаем и наполняемся о чем тревогой, оно не происходит. Мы просто рисуем себе будущее, мы думаем, что вот, а если это, а если то, а может быть вот так будет. В основном, если вы проанализируете то, о чем вы переживали, вот большинство вашей жизни, этого не произошло, и вы просто зря теряли ваше время. Так вот, Иисус Христос говорит, что заботы и переживания снимают наш фокус с Иисуса Христа. Он говорит, а посеянное в тернии означает того, кто слышит слово, но забота или переживание, американский перевод очень точно говорит, the worry of this world, и обольщение богатства заглушает слово, и оно бывает бесплодно. В Иоанна в 15 главе Иисус Христос говорит о том, что наша способность приносить плод пропорционально зависит от того, насколько мы способны пребывать во Христе. Насколько мы способны быть сфокусированными на Христа, на Евангелии, на жизнь во Христе. И что забота делает? Вот что дьявол делает, друзья. Он как противник, он ходит как рыкающий лев, ища кого поглотить, отвлечь наш взор от Иисуса Христа. Когда мы думаем не о Христе, не о том, что мы рядом с Ним, не о том, что Он о нас заботится, мы начинаем думать о том, а что будет, если произойдет это, другое, третье, пятое, десятое. Все это, друзья, инструменты дьявола, чтобы лишить нас эффективности христианской жизни, чтобы лишить нас плодоносной жизни. Вдобавок к этому, посмотрите, как Христос говорит, что заботы или переживания – это неразумное состояние. Он говорит о том, что наполняться тревогой – это неразумно, потому что тревога не может ничего изменить. Она только портит нам жизнь сегодня, но она никак не может повлиять на исход событий завтра. В Матфея в 6 главе, 27 стихе написано, «Да и кто из вас, заботясь или переживая, находясь в состоянии тревоги, может прибавить себе росту хотя бы на один локоть?» Здесь, скорее всего, в оригинале было сказано то, что написано в английском переводе, «Who of you by being worried can add a single hour to his life?» Кто из вас, заботясь, может прибавить хотя бы час к вашей жизни? У вас есть какая-то болезнь, у вас есть проблемы со здоровьем, И мы все понимаем, что заботясь, переживая о здоровье, вот просто о том, что от нас не зависит. Если мы уже сделали все, что нужно, мы пошли к доктору, мы сделали диагноз, мы принимаем медикаменты, просто переживая об исходе положения, оно не прибавит нам ни одной секунды к нашей жизни. Однозначно, друзья, что встревоженное сердце не способно повлиять на будущее. И я думаю, многие из нас, опять же, это понимают. Мы находимся просто в рабстве очень часто своих чувств. И для того, чтобы помочь нам найти свободу от этого, я хочу поговорить о пути. Как же освободиться от заботы? Как же освободиться от тревоги? Я хочу поговорить о двух причинах, почему человек наполняется тревогой. Я думаю, что эти причины помогут нам сделать некую диагностику. Вы знаете, друзья, чем отличается пользователь техники от механика? Я не знаю, кто из вас здесь является механиком, кто понимает, как работает машина, но я знаю, что некоторые из вас просто пользуются машиной, вы ездите, вы знаете, что вы просто ключик утром повернули, и она едет. Это все, что вам нужно знать. Но есть механики, которые не просто пользуются, а знают, как она работает. Вот мы смотрим на машину очень часто, как просто кусок железа с четырьмя колесами. А механик смотрит, и он видит, там все двигается, шарики, ролики, там как это все идет. Так вот, друзья, разница в том, что механик может сделать диагностику, он понимает, как эта машина работает, и он может сделать диагностику тогда, когда она не заводится. Так вот, так же самое, друзья, если мы понимаем, как происходит механизм вообще тревоги, по каким причинам человек наполняется тревогой, как работает христианская жизнь, какова динамика христианской жизни, тогда, когда у вас будет проблема в этой сфере, вы всегда сможете проанализировать, сделать правильную диагностику и найти коренную причину, и будете избавляться не столько от самих эмоций. Вы знаете, как мир сегодня борется с тревогой? Он просто заглушает чувства. Он просто уходит от реальности. Явно они не понимают, что там есть коренная причина, которую они абсолютно не видят и не трогают. Так вот, давайте посмотрим на две эти причины. Самая первая причина – это поиск независимости от Бога. Поиск независимости от Бога. Это самая базовая причина, почему человек продолжает наполняться тревогой в сердце. До грехопадения человек не знал, что такое тревога. До грехопадения человек не знал, что такое страх, что такое переживание. Причина этому была, потому что он находился в полной гармонии с Богом. Вы знаете, это можно сравнить с состоянием ребенка. У многих из вас есть дети, у меня есть три маленькие девочки. И я вижу, как эти девочки просыпаются, и они абсолютно спокойны. Они не переживают, что им есть, что им пить, во что одеться. Они просто начинают, они постоянно просыпаются в самом лучшем настроении, они довольны, что еще один день, они наслаждаются этим днем. Почему? Они прекрасно знают, что у них есть родители, которые о них позаботятся. Они другой жизни еще не знают. Они привыкли к этому. Так вот, что-то подобное переживал Адам в Эдемском саду, когда Бог сотворил Адама и Еву. Безусловно, они не были маленькими детьми, у них были свои обязанности в Эдемском саду, но они пребывали в очень тесной гармонии с Богом. И они полностью соглашались с Ним, они полностью уповали на Него, и они совершенно уповали на Его план во всех вопросах жизни. Теперь, когда пришло грехопадение, человек нарушил эту гармонию. И теперь человек вот в разрыве от Создателя, друзья, представьте себе, он пытается устроить свою жизнь. Он пытается доказать себе и всем вокруг, что Бога нету, что он сам по себе, что мы просто животные. Проблема только в том, друзья, вот этот человек, который ищет независимости от Бога, чем больше он пытается утвердиться в этой независимости, чем больше он пытается убедить себя, что все зависит от него, и он может просто ситуацию взять под контроль, этот человек больше и больше осознает, что, оказывается, я ничего не могу контролировать. Есть так много вещей, которые просто вне моего контроля. И чем дольше он живет, тем больше он видит, что ситуация развивается не так, как я планировал. Человек, пытаясь убедить себя в том, что ему Бог не нужен, посвящает свою жизнь для того, чтобы больше и больше обстоятельств взять под контроль, но результатов он не достигает. Подумайте, друзья, сегодня люди с каждым годом придумывают больше и больше медикаментов. Медицина больше и больше развивается. Миллиарды долларов тратятся на то, чтобы индустрия медицины развивалась, но люди продолжают болеть. Люди как-то пытаются под контроль взять жизнь, а люди все равно болеют, люди все равно умирают. Люди достигают прогресса в стабилизации экономики. Всякие разные модели, всякие разные стратегии, планы, а экономика все равно рушится. Люди придумывают всякие разные игрушки, чтобы развлечь свой разум, чтобы как-то занять свое время, чтобы заполнить пустоту, а человеку все равно становится скучно. Люди изобретают возбудители радости. Люди изобретают всякие разные юмористические шоу, всякие разные развлечения, чтобы хоть как-то стимулировать и возбуждать в себе разум, а люди все, радость, а люди все равно страдают от депрессии. Друзья, все это результат того, что человек ищет независимости от Бога. Проблема на глаза, вот она проблема, но человек думает, что он может ее решить своими силами, своими методами. Человек может успокоиться, друзья, только тогда, когда он, подобно маленькому ребенку, будет всецело верить и глубоко знать, что над всем этим кто-то стоит, всем этим кто-то руководит. Есть тот, кто определяет ход событий, и этот кто-то, это не просто кто-то, а этот кто-то, он любит меня. И он заботится обо мне, он желает мне добра, и я не хочу ничего, кроме того, что он хочет. Римлянам 1 глава, 18 стих, посмотрите. «Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков, подавляющих истину неправдою». Друзья, истина – это реальность. Этот стих говорит, что люди, которые не знают Бога в этом мире, каждый день, постоянно, они подавляют истину неправдой. Так вот, истина – это факты. Это что-то, что по-настоящему или само по себе есть, оно существует, это Божий дизайн, это Божий замысел. Истину нельзя придумать, истину нельзя изобрести, истину нельзя установить согласием каких-то соборов, самых богатых ученых и влиятельных людей мира. Истина, друзья, это то, что находится вне нас и вне нашего контроля. Это подобно законам физики, законам математики, законам астрономии, биологии. Эти законы, они существуют вне нас. Их нельзя придумать, их можно только изучать, и их можно принимать. Или их можно отвергнуть. И можно жить, как будто этих законов не существует. Друзья, подумайте, что будет с человеком, который отвергает истину того, что есть закон силы притяжения? Я думаю, он долго не проживет. Он начнет прыгать со зданий, он будет учиться летать, и он очень быстро переживет большую катастрофу в своей жизни. Друзья, это то, чему люди, не знающие Бога, посвятили сегодня свою жизнь. И вот почему мы видим, мы живем в таком печальном мире, в котором мы живем. Вот почему сегодня половина населения на антидепрессантах, а другая половина активно еще продолжает убедить себя в том, что нет, они справятся. Кто-то уже пришел к разочарованию, кто-то уже, Бог уже его сломал, он уже понял, кто-то еще борется и враждует с Богом. Так вот, друзья, в лучшем случае со временем этот человек увидит то, что он нуждается в Боге. А в худшем эти люди так и умрут, отвергая истину и не согласившись с истиной. Это самая первая причина, по которой сегодня люди переживают тревогу, переживают страхи. Вторая причина – это недостаточное доверие Богу. Это недостаточное доверие Богу. Когда мы с вами говорим о христианах, христиане – это люди, которые преодолели вот это первое препятствие. Первое препятствие, я уже говорил, это относится в основном к неверующим. Второе препятствие – недостаточное доверие Богу – это христиане, это люди, которые преодолели первое препятствие. Они увидели себя нищими, они увидели себя нуждающимися, оторванными от Бога. И это люди, которые бегут ко Христу. Они бегут для того, чтобы соединиться с Богом, чтобы восстановить эту гармонию. Но вместе с тем христиане – это люди, возрастающие в вере. Находясь в греховном теле, люди, христиане, продолжают бороться с сомнениями, они продолжают бороться с упованием на самих себя, они продолжают бороться с той независимостью, о которой мы только что говорили в отдельных ситуациях жизни. Вы знаете, Иисус Христос очень любил использовать слово «маловеры», помните? В Евангелиях, тогда, когда речь идет, когда Иисус встречается с людьми, которые недостаточно доверяют Ему, включая Матфея 6 главу, помните, Он говорит, не заботьтесь о завтрашнем дне, Бог о вас позаботится. Так вот, друзья, сегодня состояние тревоги – это психологический диагноз. В основном. Люди говорят, тебе надо просто таблетки принять, и ты освободишься от тревоги в сердце. Так вот, друзья, Библия говорит, что в основном, я понимаю, что всегда есть физиологические факторы, которые могут влиять на состояние души. Я сейчас говорю не об этом. Я просто говорю, что в Библии в основном состояние тревоги, переживания и депрессии – это духовный диагноз. В основном. И когда Христос говорит в 6 главе Матфея, помните, Он говорит «маловеры». Помните, Он говорит, если Бог так красиво одевает полевую траву, то кольме патче вас, маловеры. Когда на море случается буря, и ученики приходят в страх, в тревогу, Христос говорит, что вы так боязливы, маловеры. Апостол Петр, один из самых верующих учеников, идет по воде навстречу Христу, помните, и он оглядывается, падает, Христос дает ему руку и говорит, маловерно, зачем ты усомнился? Тебе нужно было продолжать верить мне. Когда мы с вами читаем Ветхий Завет, я хочу с вами посмотреть на одну историю из Ветхого Завета. Мы можем с вами встретиться с рядом там людей, которые возрастали в их вере, которые повстречались с Богом, но у которых был этот процесс, that maturity in faith, усовершенствование в их вере. Они признали Бога владыкой, но в процессе жизни эти люди учились доверять Богу в каждой конкретной ситуации. Я хочу с вами посмотреть на пример Авраама. Вспомните Авраама. Авраам вообще очень интересная личность. Он представлен в Библии как отец верующих. Он всегда приводится в пример по-настоящему верующего человека, но не каждый помнит о том, что даже вера Авраама прошла свой путь. Прошла свой путь возрастания и усовершенствования. Мы видим, как в начальной стадии своей жизни, своего общения с Богом, хождения с Богом, у Авраама были моменты, ситуации, когда он их пытался брать в свои руки. Авраам в самом начале своего пути, когда Бог вывел его из Ура Халдейского, он познал Бога, и потребовалось довольно-таки много доверия Богу, чтобы выйти из Ура Халдейского и пойти в Ханаанскую землю. Преодолеть около 1000 миль, оставить свою семью, для этого требуется реально вера и доверие Бога. Но вместе с тем мы находим, как ему нужно было потом пойти на юг, в Египет. И вот здесь Авраам начинает наполняться беспокойством. Он начинает беспокоиться о том, чего еще не произошло. Он уже нарисовал себе картину, он уже нарисовал себе ситуацию, и он уже говорит, ну а что, если египтяне возьмут и убьют мою жену? Помните, вернее, они убьют меня. Бытие, 12 глава. Если можно, братья, переключить слайд, у меня не работает мой кликер. Бытие, 12 глава, с 12 стиха, посмотрите, ситуация, которую Авраам просто рисует у себя в разуме. Он говорит, «И когда египтяне увидят тебя, то скажут, это жена его, и убьют меня, а тебя оставят в живых. Скажи же, что ты сестра моя, дабы мне хорошо было ради тебя, и была жива душа моя через тебя». Так вот, друзья, в итоге мы знаем, что Бог сохранил жизнь Аврааму, фараон оставил его в сохранности, но дело в том, что Бог его планировал оставить в живых и без его помощи. Богу не нужно было методы Авраама, Аврааму не нужно было прибегать к человеческим методам для того, чтобы решить свои гипотетические ситуации. И в итоге мы видим, что Авраам с первого раза не понял урок. Если вы проследите эту историю с Авраамом, проходит несколько лет. Авраам получает подтверждение от Бога, что у тебя будет сын, что я не передумал, да, уже прошло много лет, но у тебя еще все планируется сын. И опять же, Авраам наполняется переживаниями. Как это будет? Я стар, моя жена стара, Сара стара уже. Так вот, И он рисует себе картину. Он говорит, наверное, Бог имел в виду, что Он даст мне этого сына через мою служанку. И он берет себе служанку в жены. Друзья, вот это человек, который назван отцом всех верующих, который преподносится для нас как пример веры в Бога. Но это школа доверия Богу, которую проходил Авраам. История Авраама в итоге заканчивается очень интересно. Посмотрите, в 11 главе послание к евреям. Мы все помним эту историю, когда был кульминационный момент веры Авраама, когда Бог сказал, принеси мне в жертву Исаака, и он на то время уже не усомнился, он был готов это сделать. Но посмотрите, что происходило у него в сердце в этот момент. Евреям 11 глава 17 стиха. «Верою Авраам, будучи искушаем, принес в жертву Исаака, и, имея обетование, принес единородного, о котором было сказано, в Исааке наречется тебе семя. Ибо он думал, что Бог силен и из мертвых воскресить, почему и получил его в предзнаменование». Что происходит в сердце Авраама? Авраам ясно понимает, Бог мне говорит пойти принести жертву сына, который единственный. Но при этом он же сказал, что у меня будет наследник. И он думает, я ничего не знаю. Наверное, как-то Бог сохранит ему жизнь. В конце концов, он его, наверное, из мертвых воскресит. Мое дело не решать, как Бог осуществит свой план. Мое дело делать то, что Бог мне говорит. В Бытие об этом не сказано, но послание к евреям открывает нам вот эту занавесь в сердце Авраама. Он думал, наверное, Бог из мертвых воскресит его. Я не знаю. Мое дело быть послушным Богу, а там уже Господь решит, как поступить в этой ситуации. Друзья, вот это процесс человека, который наконец-то достиг какого-то более-менее совершенства в доверии Богу. Он уже не полагается на свой разум, он не задает лишние вопросы, он не прокручивает лишние ситуации, как это все может быть у себя в голове. Друзья, мы сегодня живем, и порой нам кажется, что Бог на время слез со своего трона и отдал это правление вселенной, может быть, дьяволу, или губернаторам, или президентам, или демократам. Так вот, друзья, вот откуда берется наше встревоженное сердце. И второе, о чем бы я хотел поговорить, друзья, это о том, как же нам учиться свободе от этого встревоженного сердца. Апостол Петр нас учит не только о том, что у нас будут заботы, он не просто говорит о реальности того, что мы будем иметь эти тревоги, он говорит также о том, как с ними бороться. Итак, посмотрите на его решение. Очень интересное решение. Он говорит, все заботы ваши возложите на него. Возложите на него. Друзья, меня поражает, насколько Библия практичная книга, и насколько Библия дает нам бесстрашный, реальный подход к жизни. Очень интересно, немного раньше в этом послании, в первом послании Петра, Петр говорит, у вас есть искушения, эти искушения огненные, примите их и учитесь правильно жить среди них. У вас есть правительство, которое несправедливое, вас гонят, вас оскорбляют, вас несправедливо обвиняют, у вас неверующий муж, у вас неверующая жена, у вас несправедливый господин, у вас авторитарное государство. Нигде в этом послании он не говорит «бегите от обстоятельств». Нигде. Он говорит «будьте способны встретить эти обстоятельства лицом к лицу». Ни разу Петр в этом послании не говорит «убегайте от своих проблем». Везде он представляет ситуацию и говорит, во-первых, вам нужно не бояться столкнуться с вашей проблемой, во-вторых, вам не нужно делать вид, что она не существует, и в-третьих, вам нужно знать, как на нее правильно реагировать, потому что все эти проблемы, все эти ситуации Бог посылает в вашу жизнь для конкретной цели. И говоря о переживаниях и встревоженности сердца, друзья, Петр делает здесь то же самое. Он не говорит, игнорируйте эти заботы. Он не говорит, старайтесь не думать о ваших заботах. Он не говорит, постарайтесь просто отвлечь себя от этих забот. Он не говорит, убегайте от своих забот. Он говорит, возьмите эти заботы и возложите их на Христа, на Его хребет, на Его плечи. Как сегодня мир борется с переживаниями? Как сегодня мир борется с заботами? Методом отречения реальности. Они убегают от реальности. Вот почему люди прибегают к таблеткам. Вот почему люди погружаются в алкоголь и наркотики. Вот почему люди стараются отвлечь себя и проблемы развлечениями, всякого рода возбудителями. Проблема, друзья, только в том, что утром они возвращаются к своим проблемам. Может быть, они освободились от проблем или могли get distracted, отвлечься от своих проблем на выходные, или, может быть, на вечер или на ночь. Но проходит время, и человеку все равно нужно будет рано или поздно сталкиваться со своими проблемами. Человек может отвлечь себя чем-то, наполнить себя развлечениями, но рано или поздно ему нужно будет вернуться к реальности. Ты от нее никуда не убежишь. Некоторые, правда, принимают крайние меры, они забирают свою жизнь, они уходят из этой жизни, но это тоже попытка уйти от реальности. Друзья, Петр дает нам совершенно другой выход. Посмотрите, он пишет: «Все заботы ваши возложите на Него». Слово «возложите» – очень интересное слово. Петр здесь рисует буквально картину. Это слово используется только еще раз в Библии, тогда, когда Иисус Христос въезжал в Иерусалим, и написано, люди взяли и перебрасывали одежды на осленка. Вот она картина, друзья. Это означает перебросить с одного места на другое или переместить что-то в другое место. Это буквально картина того, что Петр говорит здесь. Перевод «возложите», кстати, это очень мягкое слово. Речь идет о чем-то нереально тяжелом, под весом чего человек просто спотыкается, падает, задыхается, рушится. И Петр говорит, что весь этот груз нам нужно снять с себя и перекинуть его на плечи Иисуса Христа. Когда мы берем что-то тяжелое, мы понимаем, что я не могу просто взять, легко поднять и легко просто переложить. Мы это перебрасываем, потому что оно просто тянет нас вниз. Вот картина, которую рисует здесь апостол Петр. Друзья, Бог не дал нам с вами самим по себе достаточно широкие плечи, достаточно сильный хребет, чтобы пройти через эту жизнь самим по себе. У нас просто нет этой способности. Представьте себе, если взять грудного ребенка и оставить его на улице и сказать, вот ты живи независимо от родителей, этот ребенок не проживет, он очень быстро умрет. Почему? Бог его сотворил таким маленьким, беспомощным специально, чтобы он зависел от своих родителей. И вот она трагедия, когда человек, который тоже был сотворен быть зависимым от Бога, он идет и живет самостоятельно, и пытается нести весь этот груз жизни, этих переживаний, проблем, несчастных случаев на самом себе. Естественно, такой человек очень быстро сломается. Возможно, друзья, кто-то из вас сегодня переживает о завтрашнем дне, о том, что, может быть, произойдет. Вы думаете об этом? Вы беспокоитесь об этом, но все эти переживания до сих пор еще не поставили вас на колени. Друзья, если это вы сегодня, you're missing the point. Вы пропустили все, что Бог хотел сказать вам через эти обстоятельства. Он говорит, я дал тебе эти проблемы в жизнь, чтобы ты почувствовал, что ты не можешь сам эту жизнь прожить. И он говорит, возложите все эти заботы на Него, доверьте их Его руководству, смиритесь под крепкую руку Божью, не мучайте себя, не мучайте тех, кто находится вокруг вас. Помните о том, что есть тот, кто может понести на себе весь этот груз вместо вас. И у него, поверьте, достаточно широкие плечи, у него достаточно сильный хребет. Помните, Христос однажды сказал такую фразу, «Довольно для каждого дня заботы своей». Нет ничего плохого строить планы. Нет ничего плохого смотреть в будущее и говорить, что если Господь позволит, мы сделаем то или другое. Но это нужно учиться делать со свободным сердцем, которое не привязано к траектории ваших планов и вашего хода событий. Господь позаботился о вас сегодня, Он позаботится о вас завтра. Я хочу вам проиллюстрировать вот эту истину в жизни Давида. Откройте со мной, пожалуйста, 54-й псалом. Мы с вами посмотрим на одну историю из жизни Давида. Кстати, апостол Петр вспоминает здесь именно этот псалом. Он цитирует слова 54-го псалма. Посмотрите со мной на 23 стих этого псалма. Давид говорит, «Возложи на Господа заботы твои, и Он поддержит тебя. Никогда не даст Он поколебаться праведнику». Эти слова являются частью молитвы Давида в которой он пишет эти слова, знаете кому? Не кому-то другому, а самому себе. Кстати, вы часто разговариваете сами с собой? Я стараюсь часто разговаривать с самим собой. Может быть, кто-то со стороны может посмотреть и сказать, что ну, это не совсем признак хорошо здравомыслящего человека. Да? Но я стараюсь это делать один, когда я в комнате, когда меня никто не видит. Если вы читаете внимательно псалмы, вы увидите, что псалмопевцы очень часто разговаривали со своим сердцем. И вот Давид здесь говорит, Давид, он говорит сам себе, возложи свои заботы на Господа. Если мы читаем остальные слова этой молитвы, мы видим, что это была очередная ситуация, в которой Давид был наполнен переживаниями. Его душа была смущена от предательства, которое он пережил от близкого друга, и согласитесь, что это одно из самых больных переживаний сердца, которое может только человек пережить. Это предательство близкого человека. И вот здесь Давид изливает свою душу. Посмотрите, с 13 стиха. Он говорит, «Ибо не враг поносит меня, это я бы перенес. Не ненавистник мой величается надо мною, от него я укрылся бы. Но ты, который был для меня то же, что я, друг мой и близкий мой, с которым мы разделяли искренние беседы, ходили вместе в Дом Божий». Немного раньше, посмотрите, как Давид говорит о встревоженности своего сердца, с 5 стиха, и как он вполне естественно хотел просто, как мы говорим очень часто, провалиться под землю. Посмотрите, он пишет, «Сердце мое трепещет во мне, смертные ужасы напали на меня, страх и трепет нашел на меня, и ужас объял меня. И я сказал, кто бы дал мне крылья, как у голубя, я улетел бы и успокоился бы». Далеко удалился бы я и оставался бы в пустыне, поспешил бы укрыться от вихря, от бури. Друзья, вспомните такие моменты жизни. Я помню много таких моментов, когда ты сидишь, ты в переживаниях, ты в страхах, и ты просто думаешь, Господи, вот как бы хотелось сейчас иметь просто крылья, как птица, улететь подальше от всех, просто забыться и... Иногда просто кажется, что это какой-то страшный сон, тебе хочется проснуться, ты просто не веришь в реальность. Так вот это то, что переживал Давид. Это то, как свойственно нам решать наши проблемы. Я просто хочу куда-то от них уехать, я просто хочу отречься от них, я просто хочу, чтобы я проснулся и все было по-другому. Так вот, великие мужи веры в Библии точно так же мыслили. И помните, друзья, я уже говорил о том, что эмоции – это не что-то, что ты можешь просто кнопку нажать и выключить. Так вот, Давид то же самое. Он проходит такой же самый процесс. Но посмотрите, как он лечит свою душу. Он проповедует своей душе. Помните, в другом псалме, 42-м, он говорит, что ты унываешь, душа моя? Несколько раз сам себе проповедует и говорит, уповай на Господа. Давид, ну перестань. Перестань переживать, перестань наполняться страхами. Здесь он говорит, возложи на Господа заботы твои, Он поддержит тебя, никогда не даст Он поколебаться праведнику. Друзья, праведник, который научился возлагать свои заботы на Бога, никогда не поколеблется, потому что он не носит весь этот груз на своих плечах. Он не пытается пройти этот жизненный путь сам по себе. И вот апостол Петр, он очень хорошо знал ветхозаветние Писание. Он очень хорошо знал слова 54-го псалма. Я уверен, что сам апостол Петр, пережив ту жизнь, которую он пережил, он не раз сам себе эти слова проповедовал. Петр, возложи свои заботы на Господа. Он применял эти слова к своей жизни. И вот здесь он повторяет эти слова для страдающих христиан первого века. 36-й псалом – это еще один пример такого упования на Бога, на Его всевластие. Посмотрите, он то же самое говорит здесь, с 3 стиха. «Уповай на Господа и делай добро». Кстати, тоже в контексте речь идет о предательстве, речь идет о злословии, речь идет об ударах со стороны людей. Он говорит, «Уповай на Господа, делай добро, не воздавай злом за зло. Живи на земле и храни истину, утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего». Тогда, когда, друзья, мы утешаемся Господом, наши желания, они приходят в гармонию с Божьими желаниями, и Господь исполняет желания нашего сердца. Мы учимся хотеть того, чего хочет Бог. Предай Господу путь твой и уповай на Него, и Он совершит и выведет, как свет, правду твою и справедливость твою, как полдень. Покорись Господу и надейся на Него». Заметьте, друзья, вот все эти глаголы здесь, все эти повеления: уповай, делай, живи, храни, утешайся, покорись, надейся. И посмотрите на обещание со стороны Бога. Он исполнит желание твоего сердца. Если ты будешь это делать, в определенный момент ты увидишь, как твои желания, как твой взгляд на ситуацию, твой взгляд на то, что другой человек тебе сделал, оно будет совпадать с Божьим взглядом. И Господь начнет исполнять желание твоего сердца, которое обновлено, обновленное. 36-й Псалом, 23 стих. «Господом утверждаются стопы такого человека, и он благоволит к пути его. Когда он будет падать, не упадет, ибо Господь поддерживает его за руку». Друзья, я хочу сегодня ободрить каждого из нас вот этими словами. Посмотрите реально на свою жизнь, оцените свое состояние. Насколько вы лично учитесь возлагать свои заботы на Бога и на Его всевластие? Верите ли вы в Бога Библии? Верите ли вы в то, что Библия сегодня нам говорит? Верите ли вы в то, что не вы не сами идете по этому пути, как христиане? Что Бог рядом с вами, Он сам лично сегодня говорит: «Перестань переживать и отдай мне свои заботы. Я позабочусь о тебе лично. Сфокусируйся на самое главное в жизни, остальное все перебрось на мой хребет. Я эти проблемы все решу». Вот оно, друзья, вот оно проявление настоящего доверия Богу. Тогда, когда я вместо того, чтобы думать о том, что еще не произошло, вместо того, чтобы думать о том, что может произойти, тогда я могу делать то, что от меня зависит, и держать главное главным. Одна из лучших фраз, которую кто-то когда-то мне сказал, я уже не помню, она запомнилась мне на всю жизнь. Keep the main thing, the main thing. Держи главное в жизни главным, а во всем остальном Господь позаботится. Последнее, третье, что Петр нам здесь говорит, он не только говорит о реальности встревоженного сердца, он не только говорит, что есть свобода от встревоженного сердца, он и говорит, что есть основание, есть реальное, объективное, рациональное основание для того, чтобы сделать то, о чем мы только что говорили, чтобы доверить Богу свои обстоятельства и чтобы возложить на Его хребет все наши проблемы. Я уверен, что наши проблемы очень часто слишком большие, чтобы доверить их кому-то другому. И мы думаем, что если я не позабочусь, никто не позаботится. Вот почему у нас должны быть глубокие убеждения, что тот, кому мы доверяем, он действительно сделает то, что правильно. Так вот, Петр нам здесь и говорит, он говорит в конце 7 стиха, Петр дает нам очень важное основание или причину, почему мы сегодня можем спокойно возложить весь груз на своих переживаний на Господа. Он не просто говорит: не переживайте, он говорит причину, основание, друзья. Посмотрите на эти слова. «Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас». Он переживает о вас. Мне кажется, что вот эти слова Петра «Он печется о вас» – это одни из самых недооцениваемых слов Библии. Я говорю это, наблюдая за собой, за своим сердцем, за тем, как часто мне нужно напоминать самому себе о том, что Бог печется обо мне, и также наблюдая за огромным количеством христиан, волнений и переживаний среди других христиан. Если, друзья, вы просто остановитесь, сделаете паузу и осознаете, и пропитаетесь глубиной того, что здесь Петр говорит, у вас поменяется отношение к жизни. Вы знаете, друзья, я думаю, что христиане сегодня очень сильно нуждаются в более библейском понимании личностного Бога как их Отца. Одна из самых пренебрегаемых доктрин христианства – это отцовство Бога. Подумайте, Всевышний Бог, Владыка всего мира, всей вселенной, Он сам лично о вас думает. Он сам лично о вас переживает. Он сам лично о вас заботится. Мы так часто думаем о церкви в коллективном смысле, что мы забываем личностный характер христианства. Мы очень много говорим о том, что Бог любит церковь, что Бог избрал церковь, что церковь будет невеста Христа. И мы думаем, ну это в общем смысле вот церковь как невеста. Друзья, подумайте о том, что Бог лично вас избрал прежде создания мира. Бог лично за вас умирал на кресте. Бог лично о вас думал, вися там, и Он лично заплатил за ваши грехи. Мы с вами по природе язычники, и мы знаем, что нигде, ни в какой другой религии нет придуманного Бога, который был бы подобен Богу христианства, Богу Библии. Что имею в виду, что обычно Бог в языческой системе – это отдаленный Бог. Это сильный, могучий Бог, но это не личностный Бог, с которым можно иметь взаимоотношения. В своей книге «Познание Бога» Джеймс Пакер однажды сказал очень важные слова, я хочу процитировать их. Он записал следующее. «Если вы хотите узнать, насколько хорошо тот или иной человек понимает христианство, посмотрите, насколько для него важна мысль о том, что он дитя Божье, а Бог его отец. Если его поклонение и молитвы, да и весь взгляд на жизнь не пронизаны и не управляются этой мыслью, это значит, что он не слишком-то хорошо понимает христианство. Ибо все, чему учил Христос, все, что делает Новый Завет именно новым, лучшим Ветхого, все, что является именно христианским, а не просто иудейским, все это сводится к познанию Божьего Отцовства. Отец – это христианское имя Бога. Очень точно подмечено. Сегодня люди очень часто более предпочитают говорить о Божьей суверенности, о Божьем всевластии. И некоторые думают, что суверенность Бога – это единственная доктрина, которая может мне дать покой душе. Друзья, суверенность Бога – очень важная доктрина. Очень важная. Это действительно одна из ключевых доктрин христианства. Но подумайте, что было бы, если бы вы веровали в суверенного Бога, который всем управляет, с этим никто не спорит, но который не любит вас, но который не заботится о вас, который не желает вам блага. Это был бы самый страшный Бог. Это была бы самая страшная реальность. Подумайте, какая-то трагедия в разуме человека верить в Бога большого, всевластного, всемогущего, суверенного, но не личного, не благого, не любящего и не заботящегося о моем благе. Это ужасная картина Бога. Веруя в такого Бога, неудивительно, что мы порой наполняемся переживаниями, потому что когда выходит ситуация из-под моего контроля, а таких ситуаций тысячи, миллионы, мы сомневаемся в том, а закончится ли все хорошо или нет. Я понимаю, Бог управляет, а благо Он мне желает или нет? Ведь я вижу вот это благо, именно вот так, чтобы было. А кто его знает, Господь совершит так, как я хочу или нет? Друзья, очень сложно смириться под крепкую руку Божью. И это можно сделать только в том случае, если ты уверен, что Он реально печется о тебе. Вот почему эти слова так сладки и близки каждому сердцу настоящего христианина. Он печется о тебе лично, дорогой христианин. Захария 2 глава 8 стих. «Ибо так говорит Господь Саваоф, для славы Он послал меня к народам, грабившим вас, ибо касающийся вас касается зеницы ока Его». Очень важный текст. Это слова, которые Бог говорит, заботясь об израильском народе, которые он воспитывал на протяжении очень долгих лет, чтобы привести их в чувство, чтобы привести его к покаянию. Что интересно, что здесь написано, даже тогда, когда Бог допускает суд, даже тогда, когда он наказывает свой народ, в данном случае здесь он проводил дисциплинарные меры посредством народов, которые он посылал на Израиль, и они обкрадывали, они разоряли эту местность. Так вот, они истребляли Иерусалим. И Бог говорит, что даже среди всего этого Бог неравнодушен. Он вместе сопереживает, касающийся вас, касается зеницы ока. Глаз, друзья, это самое чувствительное место, одно из самых чувствительных мест в нашем теле. Друзья, Бог, допуская трудности в нашу жизнь, делает это очень осторожно. Мы очень часто, я знаю, что мы имели очень разных отцов, родителей, кто-то Нас очень сильно палками наказывали, в гневе, в раздражении. И мы очень часто думаем, что Бог делает то же самое. Мы читаем Евреям 12 главу, там написано, что «бьет же всякого сына, которого принимает», и у нас сразу картина земного отца, который очень часто делает это абсолютно неправильно. Друзья, Бог нас даже наказывает очень-очень аккуратно, с любовью. Как Евреям 12 глава, он говорит, что Бог это делает, чтобы мы имели участие в святости Его. Даже это для нашей пользы, для нашего блага. Нам сегодня нужно в это глубоко верить, на этом стоять и за это держаться. Римлянам 8 глава, сегодня уже читался этот текст, я его еще раз напомню. 31 стих. «Что же сказать на это? Если Бог за нас, кто против нас? Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего?» Подобно Петру, Павел пишет здесь тоже страждущим христианам того времени. Смысл слов Павла, друзья, в том, что неужели вы думаете, что Бог удерживает от вас какие-то блага? Он Сына Своего отдал. Он уже отдал все, что самое дорогое. Как Он вместе со Своим Сыном не даст вам и всего остального? Мы очень часто думаем, что Господь просто, как мы говорим, зажал мне какое-то благо. Но вот Ему просто жалко мне дать то, что я прошу. Друзья, не жалко. Абсолютно не жалко. Есть в словах Христа, помните, в Луки 11 главе, когда Он говорит о молитве, когда Он говорит о том, чтобы мы просили, Он там дальше говорит очень важную истину. Он говорит, есть ли среди вас какой-либо отец, тогда, когда сын попросит у него хлеба, чтобы он дал ему камень? Естественно, все говорят, ну как, что же это за отец? А когда попросит рыбы, он дал бы ему змею? Ну, нет, конечно. А когда попросит яйца, чтобы он дал скорпиона? И потом Христос говорит, если вы, будучи злы, греховны, испорчены, знаете мораль такую, неужели вы думаете, что ваш небесный Отец от вас удержит какое-то благо? Друзья, знаете, в чем наша проблема? Наша проблема в том, что мы очень часто решаем, что хлеба, что камень. Мы просим что-то и говорим, Господи, вот он хлеб, дай мне этого. А Бог, как любящий Отец, Он же знает всю нашу жизнь. Он знает исходную всей этой ситуации, о которой вы просите. И Он говорит, я тебе не дам этого, потому что то, что ты думаешь хлеб, это на самом деле камень. То, что ты думаешь, является рыбой, это на самом деле змея. И наша проблема в том, что мы не даем Богу определять, что есть рыба, а что есть змея. И мы на себя берем эту ответственность. Вот почему мы обижаемся на Бога, вот почему мы ропщим, и вот почему мы расстраиваемся и даже порой разочаровываемся в Боге, потому что подобным малым детям, помните, когда вы были маленьким ребенком, я думаю, они у вас еще есть, что делают дети, когда они просят у вас iPhone в 5 лет? А вы говорите, не куплю. Ну, окей, уже в 10 лет. Мы говорим, нет, еще тебе рано. Они говорят, ты меня не любишь. Ты от меня удерживаешь благо. Ведь iPhone, это ж такая хорошая игрушка. Ведь она будет развлекать меня, она будет держать мой разум развлеченным. А мы видим дальше и говорим, сынок, доченька, тебе кажется, что это хлеб, тебе кажется, что это принесет тебе пользу, но это яд для твоей души. Это дьявол будет использовать против тебя. В твоем возрасте ты еще не способен столкнуться с таким уровнем развлечений и контролировать свое сердце. Как любой хороший родитель, мы не даем никогда всего, что дети наши просят. И вот Павел здесь говорит, неужели вы думаете, что Бог, который отдал самое дорогое, Сына Своего не пощадил, не даст вам или удержит от вас какое-то благо. Друзья, самое большое, что Христос, Бог дал нам уже, это Иисуса Христа, это прощение наших грехов и мир с Богом. И нам нужно научиться этому радоваться и видеть это как самое большое счастье, самое дорогое, что у нас есть, и видеть в этом самую сильную заботу Бога о нас. Если Он позаботился о твоей душе, поверь, что Он позаботится о твоем теле. Нам нужно учиться видеть жизнь вот с этой перспективой. Бог не обещает нам легкую жизнь, Бог не обещает нам, что все в этом грешном мире будет гладко, но Он обещает нам, что из Его руки никто не похитит. И неважно, через что ты проходишь сегодня, дорогой друг, сестра, брат, неважно, кто будет в дальнейшем президентом. Я не знаю, кто у вас в Вашингтоне губернатор здесь, в Орегоне есть губернатор, которого многие очень сильно сейчас не любят и продолжают больше и больше не любить. Люди переживают, а что же будет дальше? Кто же будет следующий? Друзья, я не знаю, кто будет губернатором, я не знаю, кто будет президентом, я не знаю, куда Америка скатится. Я одно знаю, что среди всего этого Бог не слез с своего трона, и, возможно, Он проводит нас для того, чтобы помочь нам пережить Христа, пережить Бога с перспективы, с которой мы еще никогда Его не переживали. Одно я уверен, что никто еще из нас, большинство из нас, не переживали Бога from the perspective, с перспективы, которой переживали Его жители и читатели первого послания Петра в первом веке. Их гнали, их убивали. И там Петр им говорит: вы Его не видите, но вы любите Его. Каждая ситуация, которую мы живем, друзья, которую Бог посылает в нашу жизнь, я для себя пытаюсь это правило сделать. Я хочу, I want to experience Jesus in a different way, in a new way. Ситуация есть, с которой я еще не сталкивался, я хочу пережить Бога, я хочу на опыте испытать отношения с Ним, которые я еще не переживал. И вот порою это единственное благо, это единственная причина, почему Бог нам что-то дает. Поэтому благословение вам, друзья, чтобы вы искали Бога, чтобы вы доверяли и помнили, что Он печется о вас. Если ты на этом месте, ты еще не знаешь Господа, друг дорогой, я могу тебя уверить, что ты уже, я уверен, ты уже сталкивался с трудностями, с переживаниями, и я могу тебя уверить в том, что ты никогда не найдешь покоя, ты зайдешь в тупик, если ты еще не зашел, до тех пор, пока ты не поймешь, что ты был создан, подобно грудному ребенку, который был создан, чтобы он зависел от родителей, ты был создан, чтобы зависеть от Бога. Пока ты не придешь к Нему и пока ты не поймешь это, ты никогда не найдешь мир в своей душе. И помни о том, что Бог всех приглашает. Сегодня через веру и покаяние любой человек может обрести этот мир с Богом и может начать этот процесс формирования своей веры, усовершенствования своей веры. Поэтому помни об этом. Помни о том, что Христос на Голгофском кресте уже заплатил всю цену за твой грех. Он решил проблему твоей вечности. Тебе нужно прийти к Нему, склониться, и Бог даст тебе эту вечную жизнь. Пускай Господь благословит каждого из нас в нашем решении. Аминь. Давайте склонимся, помолимся Господу. Господи Боже наш, мы так благодарны Тебе за то, что, сотворив нас и видя это грехопадение, которое произошло, Ты не оставил нас блуждать в этом мире. Господи, все мы совратились, до одного негодны, все мы разорвали наши отношения с Тобой, Господи, но Ты однажды изволил решить проблему греха. Ты послал Иисуса Христа на эту землю для того, чтобы Он стал этим мостом между нами и Тобою. Господь, нам никогда не понять Твоей любви, нам никогда не понять Твоей благодати. Господи, мы благодарны, что Ты не просто спасаешь нас из ада, Ты не просто переводишь нас из статуса виновного в статус оправданного. Господи, Ты делаешь нас Своими детьми. И эта доктрина об отцовстве Твоем, Господи, это одна из самых пренебрегаемых доктрин порой в моей жизни, Господи. Ты видишь, как часто я нуждаюсь в напоминании о том, что Ты печешься обо мне. Ты заботишься. You care for my soul, for my life, much more than I care for myself. Ты намного больше обо мне заботишься, Господи, о моем спасении даже, чем я сам о нем забочусь. Я благодарю Тебя, Господи, что цена моей души – это ценность. Она в Иисусе Христе, она не во мне, вся моя идентичность в Нем. Господи, мы благодарим Тебя, что мы можем, как христиане, всегда рассчитывать на то, что Ты рядом с нами. И все проблемы, которые мы переживаем, все трудности, Господи, Ты рядом, Ты сопереживаешь. Даже когда Ты посылаешь какие-то дисциплинарные меры в нашу жизнь. Ты это делаешь также с любовью, чтобы мы имели участие в святости Твоей. Господи, помоги нам, научи нас. Дай нам это убеждение, что сами по себе мы не имеем достаточно сильных хребет, чтобы пронести все свои заботы по этой жизни сами по себе. Помоги нам понять, что некоторые ситуации Ты специально посылаешь для того, чтобы сломать нас, чтобы дать нам достаточно тяжести, чтобы мы упали, чтобы мы устали, чтобы мы обратились к Тебе и поняли, что без Тебя мы никто. Мы нуждаемся в Тебе каждую минуту жизни. Неважно, все идет хорошо, неважно, плохо идет, неважно, хороший у нас день, плохой день. Господи, нуждаемся в Тебе в каждой секунде нашей жизни. Помоги нам, Господи, помнить об этом. Руководи нашей жизнью, руководи нашим сердцем. Помоги нам, Господи, помнить о том, что эмоции, это нельзя их никогда выключить. Спокойствие – это то, что рождается глубоко-глубоко в сердце, исходя из веры, исходя из глубоких убеждений. Господи, и тогда, когда мы проходим этот процесс формирования нашей веры, помоги нам помнить, что будут моменты, когда нам нужно проповедовать своей душе, когда нам нужно разговаривать с самим собою, потому что само это по себе не произойдет, наша плоть всегда дает о себе знать. Дьявол ходит, как рыкающий лев, для того, чтобы поглотить нас, чтобы задавить нас нашими проблемами. Господи, помоги нам искать решение всегда у Тебя. И пускай через это имя Твое прославится, и наша жизнь будет эффективной, плодоносной, и через это будет Тебе слава. Аминь.
Программа подготовлена медиаслужением Библейской Церкви Слова Благодати, целью которого является прославление Бога через распространение влияния Его Слова. Мы надеемся, что эта проповедь стала благословением для вас. Информацию о служении Церкви Слова Благодати вы можете получить через нашу страницу в интернете www.slovo.org. Прослушанную вами проповедь, другие аудио-видеоматериалы, а также книги вы можете заказать через страницу в интернете по адресу www.slovastore.org или позвонив по телефону 360-687-3962. Мы нуждаемся в вашей молитвенной и материальной поддержке. Ваши пожертвования вы можете присылать по адресу 1317 Northwest 12 Avenue Battleground, Washington 98604. Да благословит вас Бог!